Братья, сестры, дорогие друзья, молодые и не очень, задумывались вы когда-нибудь, как изменяются люди? Способность изменяться или, выражаясь библейским языком, языком Священного Писания, обновляться или преображаться, на самом деле чрезвычайно важна для нас, христиан, не так ли? А не правда ли, было бы неплохо в определенном смысле обладать способностью хамелеона? Знаете это как? Оказался ты, например, в ситуации, где нужно проявить любовь. Раз, и ты покрылся красным цветом любви и милосердия. Или, например, оказался ты в сложных обстоятельствах, где нужно проявить терпение и упорство. Чпок, и ты посинел от старательности. И сразу все эти качества у тебя на лице. Они сразу реализуются в твоей жизни. Так вы прекрасно знаете, что у хамелеонства есть некая проблема. Проблема заключается в том, что все эти изменения, они на самом деле носят временный характер. Или другими словами, эти изменения уж слишком изменчивы. Другими словами, они сегодня есть, а завтра их нет. Они подобны красным щекам на морозе. Ну, вы знаете, что это такое, да? Это та самая приятная краснота, которая тотчас исчезает, или практически тотчас исчезает, окажись вы в теплом помещении. Но если оставить морозную тему и обратиться к лету, то можно сказать, что такие изменения похожи на летний загар, который держится всего лишь пару недель, а потом слазит вместе с верхними слоями кожи. Как же нам, друзья, добиться стойких изменений? Стойких изменений, которые будут затрагивать наш характер, будут преображать наш характер. Поверьте, проповедники могут тысячу раз твердить всем вам о том, что нужно иметь близкие, глубокие взаимоотношения с Богом. Проповедники могут миллион раз убеждать вас в том, что нужно посвятить себя посвященно, посвященно это сделать, посвятить себя на служение Господу, на служение в церкви. Друзья, люди духовные, которые вас окружают, могут убеждать вас день за днем, хоть сотню дней, о том, что нужно активно участвовать в благовестии, в личном благовестии. Но знаете что? Вас все равно останется на том же самом месте, если не будет стойких изменений. Вас будет на том же самом месте, увязнув всеми четырьмя колесами, в месиве плотских желаний, суеты, эгоизма, такая штуковина, из которой очень трудно на самом деле выбраться, и нужно на самом деле поднапрячься, чтобы вытолкать эту телегу. Друзья, так в чем же суть постоянных, стабильных духовных изменений? Библейский ответ состоит в том, друзья, что мы преображаемся от славы в славу, взирая на славу Господа Иисуса Христа. Вот что нам на самом деле нужно. Нам нужно глазами веры видеть нашего Господа Иисуса Христа. Другими словами, мы никогда с вами не увидим в своей жизни стойких изменений, мы не увидим подобие нашему Господу Иисусу Христу без постоянного осмысления Евангелия, евангельских истин, без постоянного применения их к своей жизни, без преображающего действия Слова Божьего, действие, которое осуществляется Святым Духом в нашей жизни, без созерцания глазами веры славы Иисуса Христа в Евангелиях. Дорогие друзья, давайте же посмотрим сегодня. Посмотрим сегодня на славу Иисуса Христа вместе с евангелистом Марком. И поверьте, его повествование, его Евангелие очень подходит для этой цели, поскольку на протяжении всего его повествования он помогает читателю найти ответ на очень-очень важный вопрос, жизненно важный вопрос. А кто такой Иисус? Кто такой Иисус? Но я предупреждаю вас, не спешите утешать себя мыслью, что он вам хорошо известен. Нет, помните, нас интересуют не просто факты о нем, нас интересует преображающее созерцание его славы. Знание Его, познание Его характера, кем Он был, как Он жил, как Он служил. Итак, какой образ Иисуса Христа мы находим с вами в Евангелии от Марка? В прошлый раз, когда мы говорили с вами о качествах Христа на подобном богослужении, мы замечали с вами одну детальку. Мы говорили о том, что Иисус Христос, как Бог и человек, обладает уникальной божественной властью. Мы с вами говорили, что эта власть, божественная власть, сквозит буквально во всем. Она сквозит через его авторитетное учение, через его проповедь. Она сквозит через победоносное изгнание приспешников сатаны, к которому он нередко прибегал, чтобы подтвердить истинность, значимость своей проповеди. Эта власть сквозила через поразительные чудеса, которые он совершал на земле. Однако нельзя не заметить. И мы с вами в прошлый раз, кстати, этот факт замечали. Нельзя не заметить, что все эти проявления власти, власти Христовой, объединяет одна черта Господнего характера. Речь идет о Его милосердии. О Его милосердии. Другими словами, будучи одновременно и Сыном Божьим, и рабом Божьим, Иисус Христос являет свою божественную власть в чем, друзья? В милосердии к людям. Он пользовался своей божественной властью именно таким образом и только таким образом. Для подтверждения этой истины давайте откроем Евангелие от Марка, прочитаем из 6 главы стихи с 30 по 34. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 34 стихи. Евангелист Марк пишет. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказывали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Дорогие друзья, мы еще с вами вернемся к общему контексту служения Иисуса в окрестностях Галилеи. А сейчас обратим внимание на милосердие Иисуса Христа, которое проявилось, ярко проявилось в этой ситуации, когда он увидел толпу нуждающихся в Евангелии Царства Божьего людей. Друзья, как верный сын своего отца, как сияние его славы, как образ его сущности, Христос являет качество, глубоко присущее самому Богу. Мы могли бы использовать множество синонимов. Это сострадание, это нежность, это милосердие, это жалость к людям. Друзья, готовность Иисуса Христа в очередной раз – перейти от чувства сострадания к жертвенному служению людям, которое мы видим в этих стихах, друзья, подчеркивают, насколько характерным для Христа было милосердие, насколько сильным было его сердечное стремление заботиться о нуждающихся. К сожалению, мы с вами должны констатировать один очень важный факт. Милосердие – это редкая черта, которая на самом деле не часто встречается у людей. Я думаю, что вы наверняка замечали этот простой элементарный факт. Милосердных людей на земле не так уж много. Неудивительно, что иудеи времен Иисуса Христа ожидали милосердного Мессию. Мессию, который сможет позаботиться о Божьем народе. Однако сами они были весьма далеки от того, чтобы проявлять милосердие друг к другу. Скорее, жестокость пропитало общество, в котором они жили. Ну, сами подумайте, римляне и их представитель, наместник Пилат, все они отличались агрессией. К примеру, Христос однажды услышал новость о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Друзья, это массовое убийство, которое граничило с богохульством. И если бы это был единичный случай, на самом деле нет. Религиозная верхушка иудеев на самом деле недалеко отстала от римских властных структур. Ее жестокость была, конечно же, надежно прикрыта религиозными установлениями, различными обоснованиями, но тем не менее, в действительности, Они без зазрения совести обирали народ в храме. Они спокойно спали, поедая домы вдов, как мы читаем в Евангелии. Печальное, знаете, то обстоятельство, что даже ученики Иисуса Христа, не отличались состраданием. Помните, однажды, столкнувшись с сопротивлением самарян, сыны Громовы, как назвал их Иисус Христос, предложили всего-то навсего подпалить грешников огнем с неба. Мелочь. На раз, два, три. Они даже Христа об этом не просили. Они сказали: Господи, хочешь, мы это сделаем. Как Илия сделал, что там стоит? Ты же дал нам власть творить чудеса. Друзья, подумайте, если даже самые близкие последователи Иисуса Христа не обладали состраданием, кто же тогда вообще имеет милосердие? Может быть, мы? Может быть, мы им обладаем? Проверьте вместе со мной свое сердце. Загляните туда. Так ли это? Боюсь, что мое исследование закончится скорее признанием, что мною чаще руководит некая жесткость, гиперпринципиальность, неспособность встать на место нуждающегося человека и посмотреть на ситуацию его глазами. И многое другое, которое характерно скорее для грешника, но никак не для характера Спасителя, нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. При этом нужно признать, что ведь милосердие – это как раз то качество нашего Господа, которому мы должны и мы можем подражать. Священное Писание призывает нас к этому. Друзья, напомню вам, нас интересует сегодня с вами созерцание славы Иисуса Христа, которое оказывает на самом деле преображающее действие на наше сердце, на образ наших мыслей, на наши поступки. Давайте сконцентрируем свое внимание на Господе, явленном в прочитанном нами тексте. Поверьте, у нас будет искушение, когда мы будем снова и снова листать эти стихи, будет искушение сбиться на учеников, начать смотреть на них, начать жалеть их, начать сопереживать им. Давайте не поддадимся этому искушению. Давайте будем смотреть на Иисуса Христа, осознавая, что ученики в этой истории лишь фон, на котором сильнее бросается в глаза удивительное милосердие нашего Господа. Прежде чем мы извлечем уроки для себя из этой истории, давайте внимательно посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа. Сделаем два простых уточнения о Его милосердии. Два уточнения. Перечитывая эти стихи, мы это с вами обязательно сделаем, перечитаем их опять, мы можем увидеть, что Христос милосерд. Во-первых, несмотря на человеческую немощь, и во-вторых, в ответ на человеческую нужду. Давайте начнем с первого уточнения. Друзья, Христос милосерд, несмотря на человеческую немощь. Стихи с 30 по 33 рассказывают нам об этом. По ходу своего активного благовестия по городам и селам Галилеи Господь Иисус Христос сталкивался, как мы знаем с вами, с огромными толпами людей, которые собирались к Нему буквально отовсюду. Но Христос желал нечто большего. Он желал распространить благую весть о спасении по всем городам и селениям. Для достижения этой цели Он, в общем-то, и направил перед собой своих учеников, наделив их властью учить и исцелять. То, что случилось после этого интенсивного, изнурительного служения, миссионерского похода, как раз-таки и описано с 30 стиха в том тексте, который мы с вами открыли. Давайте перечитаем эти стихи, 30 стих. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили». Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место, отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему». Итак, огромное миссионерское поле, непрерывное интенсивное служение. Путешествие за путешествием, толпы людей. Чуть выше по контексту жестокая смерть Иоанна Крестителя. И снова толпы. Друзья, все эти обстоятельства подсказывали Христу и Его ученикам. подобно назойливой рекламе. Назойливой рекламе. Сделай паузу, скушай хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь поешь. Друзья, это означает, что Господь и Его последователи оказались в условиях ясного осознания своей человеческой немощи. Ну, подумайте сами. Усталость, желание поспать, необходимость что-нибудь съесть, и уже не на бегу наконец-то, а просто спокойно, сидя в нормальной обстановке. Необходимость немного отдохнуть, посидеть, поговорить, прийти в себя. Все это не что иное, как предвкушение отдыха, в котором так нуждались ученики. Такое близкое и дорогое каждому человеку предвкушение. Оно, кстати, знакомо нам, не правда ли? Именно его мы наивно лелеяли пару недель назад, не правда ли, когда вот эти новогодние рождественские праздники обещали случиться. Человеческая немощь, друзья, ожидание заслуженного отдыха. И, как говорит молодежь, большой облом. Вот что мы видим в нашем тексте. Облом, кстати, нам тоже знаком, не правда ли? Чем ближе 11 января, тем больше мы ощущаем некое чувство нереализованных ожиданий. Друзья, вот что мы видим в нашем тексте. Несостоявшийся отдых. И это из-за того, что кто-то был слишком милосердным. Это из-за того, что кому-то больше всех надо было. Так, наверное, могли думать ученики, когда видели народ в предполагаемо уединенном месте, на которое они устремили в свой взор. И свои мечты, и все свои ожидания. Представьте себе, вы мечтаете добраться до кровати. Наконец-то добраться до кровати в темной-темной комнате. После изнурительного дня, после тяжелых обстоятельств. После, может быть, до этого очень сложного интенсивного графика. После того, как вы накопили немерено усталости. Вы заходите в эту темную комнату, отбрасываете одеяло, чтобы забраться под него. Чтобы, наконец, согреться. Чтобы, наконец-то, погрузиться в мир грез. Оттуда, из-под этого одеяла, на вас бросается куча детей, которая весело смеется из-за сработавшего сюрприза и которая повторно заявляет, повторно повторяет, снова и снова весело-весело кричит: «Поиграй со мною, поиграй со мною». Вы чувствуете? Вы чувствуете, что должны были переживать ученики Иисуса Христа? Но мы договаривались с вами, что мы не будем акцентировать внимание на учениках. Они будут для нас лишь фоном, на котором мы лучше увидим милосердие Иисуса Христа. Итак, апостолы наверняка пережили немалое разочарование при виде многолюдной толпы. И они могли наверняка апеллировать к Иисусу Христу, используя несколько аргументов или возможных отговорок, которые, кстати, очень знакомы нам с вами, они очень характерны для человека. Удерживая его от служения этим людям, они могли смело указать на три проблемы. На три проблемы. На себя, то есть на измотанных помощников, на свой интенсивный график и вообще на бесконечную нужду людей. Но начнем по порядку. Посмотрите, измотанные помощники – это первая проблема на пути к проявлению милосердия Иисусом Христом. Измотанные помощники. 30 стих задает тон всему повествованию. Смотрите, «И собрались апостолы к Иисусу и рассказывали Ему все, что сделали и чему научили». Итак, апостолы, ученики, посланные Господом для определенной миссии, возвращаются к пославшему их Иисусу с отчетом об интенсивном труде. Они много ходили, они много учили, они много исцеляли, они трудились. Причем они сталкивались как с принятием, так и с отвержением. Они служили, 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 и они устали. Они устали. Они заслужили отдых, потому что они измотались. Их силы на пределе. Было бы неудивительно услышать из их уст слова: «Господи, Господи, ну пожалей, пожалей себя и нас». Или лучше: «Господи, ну пожалей нас и себя. Мы так устали. Довольно уже этого служения. Разгони эту толпу. Или позволь, мы сделаем это сами, вместо тебя у нас хорошо получится. Господи, ну может хватит? Ну может уже довольно? Мы же договаривались отдохнуть. Это же время отдыха, а не служения». Измотанные, уставшие изнемогшие помощники, умоляющие притормозить и не продолжать служение здесь и сейчас, окружили, скорее всего, не менее уставшего Иисуса Христа. Но посмотрите, его любовь к грешникам подсказывала ему, что сейчас не самое время, не самое лучшее время останавливаться. Его сострадание к погибающим овцам дома Израилева не давало ему покоя. Друзья, его милосердие, милосердие к людям, не имеющим спасения, побуждало его преодолевать свою человеческую немощь и возвещать им снова и снова благую весть о спасении. Кстати, человеческая история знает множество примеров измученных усталостью воинов, которые в измождении следуют за своими вождями, и в итоге ничего у них хорошего не получается. Другими словами, и чувства, и эмоции учеников, и весь человеческий опыт вместе взятый взывали к Иисусу Христу: «Остановись! Остановись!» Но его милосердие продолжало им двигать. Продолжало им двигать. 34 стих. Иисус увидел множество народа и сжалился над ними. Друзья, неужели Иисус Христос не почитал человеческую немощь разумной причиной отказаться от возможности послужить людям здесь и сейчас? Друзья, неужели и Христос тоже полагал, что его сила совершается в немощи? Мы наверняка с вами знаем, наверняка, на 100%, что Иисус Христос не был трудоголиком, потому что в нем не было абсолютно никакого греха, ни даже тени. Какой бы благочестивой маской этот грех не прикрывался, Христос его не допускал, он был чист, мы читаем в Священном Писании об этом ясно. Почему же он продолжает служение, несмотря на свою немощь? Друзья, я думаю, что нам очень трудно понять Иисуса Христа здесь. Очень трудно его понять. Просто потому, что, к сожалению, сострадание и милосердие не самые характерные для нас качества, не самые близкие нам. Не так сильно они резонируют в нашем сердце, когда мы говорим о них. Вслед за измотанными помощниками нам должна броситься в глаза вторая проблема, с которой столкнулся милосердный Христос и его ученики тоже. Это проблема чрезвычайно интенсивный график служения. Посмотрите на 31 стих, и вы все поймете. Он сказал: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Друзья, после таких обстоятельств, о которых мы с вами прочитали, казалось бы, у учеников Иисуса Христа были все основания привести еще один аргумент Иисусу Христу. Господи, ну посмотри на нас. Господи, мы заслужили покой. Мы заслужили отдых. Ну посмотри на нас. Мы трудились до упада. Мы столько пахали. Мы просто выбились из сил. Этим людям просто нет конца. Нам даже некогда поесть спокойно. Вот только кусок суем в рот, и снова люди, и опять люди, и снова какие-то человеки идут. Господи, ну, может быть, довольно служение. Может быть, давай в следующий раз. Ну, дай нам отдохнуть. Отправь эту толпу в освоясь. Пусть, в конце концов, записываются в следующий раз, согласуют свои календари. Что, Google, что ли, не изобрели к тому моменту? Друзья, в подтверждение своих слов они могли бы легко указать Христу на свой интенсивный график, который, кстати говоря, можем увидеть и мы, если увидим динамику повествования. Друзья, много труда до изучаемого нами события, потом совсем мало отдыха и опять очень много труда после этого события. Друзья, о труде до того, как ученики отправились на заслуженный, но не состоявшийся покой, мы уже немного с вами говорили. Ну, мало ли выпало на их долю обойти всю Галилею, проповедуя и исцеляя. Сам Христос признает, им действительно нужен отдых. Он обращается к ним такими словами: «Пойдите вы одни в пустынное место, отдохните немного». Другими словами, вам самим нужен отдых. Нужно пустынное, то есть уединенное место, где вы можете побыть одни, без этих забот, без постоянного влияния какого-то на людей, без постоянных проблем и нужд, которые вы должны будете восполнять. Проблема учеников заключалась в том, что они выбрали не самого лучшего компаньона для отдыха. Сам Господь Иисус Христос отправился на отдых с ним, а когда народ увидел его, он узнал его, и тогда толпы народа буквально бросились за ним. Итак, после долгого, сложного труда, благовестникам предстояло, как мы читаем в нашем стихе, немного отдохнуть. Я надеюсь, вы увидели контраст. Два слова стоят очень рядом. Много и немного. Однако покой им только снился. Я уверен, вы понимаете учеников. Я уверен, вы знаете, что такое спать на ходу от усталости. Я уверен, что этот наш общий человеческий опыт вам знаком и известен. Изнеможение преследовало их. Вы знаете, сам Иисус Христос засыпал иногда на корме лодки, которую болтало и шатало во время шторма. Ученики тоже были не прочь задрыхнуть, причем обычно в самый ответственный момент, как, к примеру, в Гефсимане. Да, когда Христос приходит и три раза пытается их разбудить, но бесполезно. Друзья, однако в этот раз им даже не дали спокойно приземлиться. Даже не дали. Уже из лодки они могли увидеть заполняющее их уединенное место толпы народа. Пустынное, уединенное место. Оно уходит у них буквально на глазах. Представь себе разочарование учеников. Оно подобно разбившейся вдребезги мечте. Это сравнимо с нереализованными ожиданиями, которые вы лелеяли в течение долгого времени. Оно напоминает ваш дом, уютное местечко, в котором постоянно находятся чужие люди. Вы думаете, ну вот, наконец-то, они ушли, они уехали, они испарились в конце концов. Открываете дверь, а там новые гости, там снова кто-то есть. И снова нет покоя, и снова вам некуда положить свою голову. Мы читаем, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. 31 стих, вы видите? Давление толпы было настолько сильным, что апостолам некогда было нормально поесть. И если бы это только было впервые, друзья, если бы это только был единичный эпизод, так ведь нет. Даже тот же евангелист Марк уже ранее сообщал нам, что даже мать и братья Иисуса Христа были обеспокоены этой проблемой. 3 глава, 20 стих. Приходит в дом, и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. Такое ощущение, что только ученики и Христос за стол, сразу толпы людей, которые говорят, проповедуй-ка нам, исцели-ка нас, сделай что-нибудь для нас. Друзья, но не забудьте, несостоявшийся отдых учеников – это лишь еще одна декорация. Наше внимание должно быть приковано к главному герою на сцене. А главным героем является Иисус Христос, движимый удивительным милосердием к погибающим людям. Наконец, нам будет очень полезно взглянуть немного наперед, чтобы увидеть то, что знал Иисус Христос, но о чем даже не подозревали ученики. Речь идет о том, сколько труда их ожидало после этого несостоявшегося, неудачного, можно сказать, отдыха. Посмотрите, какой денек ожидал учеников Иисуса Христа после этих событий. Все началось с возвращения учеников после служения, обильного, интенсивного служения по всей Галилее. Предположим, что они закончили рассказывать о своих подвигах, а вы помните, они своими подвигами гордились, еще до обеда, в первой половине дня, чтобы отправиться в уединенное место до обеда и там спокойно поесть, пообедать. С полудня до вечера, как мы читаем в нашем тексте, Иисус Христос учил народ много. А дальше мы читаем, когда день начал склоняться к вечеру, Евангелист Лука добавляет нам немножко деталей и конкретики, то есть где-то примерно к 4-5 часам вечера случилась проблема. возникла проблема, а как накормить всю эту огромную толпу, собравшуюся вокруг Иисуса Христа? Надо сказать, что ученики здесь проявили сноровку, они помогли Иисусу Христу рассадить народ рядами, раздать им чудесно умноженную пищу, потом собрать оставшиеся в куски в корзины. По всей видимости, после этого, ближе к заходу солнца, ну, наверное, еще засветло, ближе к вечеру, или, как евангелист Иоанн пишет, когда же настал вечер. Когда вся вот эта процедура закончилась, мы читаем, евангелист Марк поясняет, Иисус тотчас понудил учеников войти в лодку и отправиться. И отправиться из гористой местности в сторону Вифсаиды, в страну Геннесарецкую затем. Сам же Господь, отпустив народ, а Он должен был как-то распустить народ, чтобы люди, как мы читаем у евангелиста Иоанна, как бы нечаянно, придя, не сделали его царем, он отпустил народ и остался там один, чтобы помолиться на горе. Всю эту ночь, как вы знаете, ученикам так и не удалось сомкнуть глаз. В лицо им бил противный ветер, волны захлестывали их лодку, и они были вынуждены бороться с непогодой. Еще вечером, как мы читаем, лодка достигла середины озера. Но так там и осталось до самого утра. Печальная картина. После длительной ночной молитвы, или опять-таки, как мы читаем в Евангелиях, в четвертую стражу ночи, то есть между 3 и 6 часами утра, Христос пошел к ученикам по морю, по воде. Та же самая ночь, друзья. Когда Он шел, вы помните, какой ужас испытали и без того не спавшие ученики. Придя в себя, именно в эту ночь, а может быть, даже и не приходя в себя, апостол Петр решился на экстремальный поступок. Он решил испытать силу невесомости и прочие вещи. Да? Он решил пойти навстречу Иисусу Христу по воде, по морю. Вы помните, чем это закончилось? Но и это еще не все. К утру, когда Иисус Христос вошел в лодку, к утру они все-таки прибыли в землю Геннесарецкую, а именно в Капернаум. Наверное, трудно было плыть чуть дальше, они в Капернаум приплыли. И Марк сообщает, когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находится. Друзья, ну и это еще не все. Когда те же толпы народа нашли Иисуса в Капернауме, между Иисусом Христом и толпами народа произошел пренеприятнейший разговор. Очень-очень неприятный разговор о хлебе жизни, о вере и неверии. Вы знаете, в результате этого разговора Христос призвал людей, образно говоря, есть Его плоть и пить Его кровь. Образно, конечно, выражался Иисус Христос, но вот многие из псевдоучеников Иисуса Христа посчитали эти слова слишком странными и слишком жесткими. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Дорогие друзья, мы с вами мельком пробежались по событиям, которые уместились. День, ночь, день. День, ночь, день. Ваша реакция должна быть такой же, как и у меня, когда я впервые сопоставил все 4 Евангелия и все эти обстоятельства с их временными указателями вместе. Вау! Ничего ж себе! А теперь задумайтесь, а сколько таких дней было в жизни Иисуса Христа? Теперь вы наверняка сможете понять переживания и, возможно, ропот учеников, которые, гребя где-нибудь в полночной тиши, или, в общем-то, не тиши, а в полночной буре, изо всех сил, скорее всего, не изо всех сил, а из последних сил, как они после сорвавшегося отдыха, всех этих нереализованных ожиданий, могли возмущаться, наверное, от всего сердца, от глубины всей своей изнемогшей души. Да зачем мы вообще согласились быть апостолами? Сидели бы сейчас дома, ели бы рыбу, жарили бы картошечку, наслаждались бы теплом свечи, может быть, костра. Было бы нам хорошо, тепло и уютно. Друзья, Но не забывайте, мы говорим вообще-то не об учениках. Они нас не столь сильно интересуют. Наше внимание должно быть приковано к Господу Иисусу Христу. Потому что Он не посмотрел в данной ситуации на человеческую немощь, которая была Ему присуща в той же самой степени, что и Его ученикам. Друзья, Он продолжил служить нуждающимся в Нем людям. Друзья, когда мы видим эту картину, когда мы видим Христа на фоне Его учеников, мы видим Его милосердие не знает границ. Его сострадание просто удивительно. Сострадая людям, Он использует любую возможность, посланную Ему Небесным Отцом. Почему же Он так усердно трудится? Друзья, почему Он это делает? Почему человеческая немощь не может Его остановить, не может Его удержать? Друзья, ответ простой. Бог Отец отвел Ему всего лишь 3,5 года для земного служения. Христос прекрасно понимал, что время тает. Время тает на глазах. Время уходит. Друзья, час голгофских страданий приближается с неимоверной скоростью, с неумолимой скоростью, 100%. Каждый день, каждый час приближает это событие. А в Галилее, а в Иудее, а во всей Палестине еще столько людей, которые не знают Евангелия, которые не слышали благой вести, которые не приняли весть о спасении Иисуса Христа через Иисуса Христа, через посланного Мессию. Друзья, глубочайшая любовь, потрясающее милосердие не дают Ему упустить возможности, не дают Ему упускать эти возможности послужить людям, возможности благовествовать людям. Упомянув измотанных помощников и интенсивный график их служения, мы не должны пустить из виду и третью проблему, на которую без труда могли бы также указать ученики, если бы пожелали воспрепятствовать милосердию Иисуса Христа. Они могли бы указать на бесконечную нужду людей. Бесконечная нужда. Посмотрите, как Марк завершает описание общей ситуации в стихе 32 и 33. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». Как мы видим, их попытка скрыться от глаз людей провалилась. Ученики избрали вроде бы выигрышный вариант, морской путь, он же всегда короче, он же всегда быстрее. И они отправились, как мы читаем, в лодке. Но они не предприняли достаточных мер конспирации. Поэтому народ увидел, как они отправлялись, и, как мы читаем, многие узнали их. Более того, скорее всего, из-за противного ветра, опять этот противный ветер, люди пешком по земле, по суше, огибая все препятствия, которые могли там встретиться, обогнали учеников и, собирая всех своих знакомых, скликая всю вот эту вот орду, толпу по пути, предупредили, как мы читаем их, и собрались к Нему, к Иисусу Христу. Сбежавшаяся ко Христу толпа в очередной раз подтвердила факт, что в служении Иисуса Христа была некая закономерность. Ее можно назвать закономерность уединенного места. Вот. Эта закономерность весьма проста. Как только Иисус отправлялся туда, где бы это туда ни находилось, где бы это уединенное место ни предполагалось, там вскоре становилось весьма многолюдно. Закономерность. Почитайте первую главу Евангелия от Марка, и вы ее снова увидите. Таким образом, ученикам Христовым приходилось на своей шкуре испытывать все последствия, все то неудобство от популярности Господа Иисуса. Но на что мы должны с вами обратить особое внимание? Посмотрите, нам нужно с вами увидеть бесконечный поток людей, нужды которых, казалось бы, вообще не имели конца. Посмотрите, евангелист Марк подчеркивает этот факт несколько раз. 31 стих. «Ибо много было приходящих и отходящих». 33 стих. «Народ увидел, и многие узнали его». 34 стих. «Иисус, выйдя, увидел множество народа». 44 стих. «Было же евших хлебы около 5000 человек». Друзья, это огромнейшая толпа, это нескончаемая толпа. Это поток людей, которые подобно бурной реке. Друзья, и всем этим людям что-то надо было от Иисуса Христа. Что-то нужно было именно от Него, ни от кого другого. Вынь да положь. Ученики могли бы наверняка без труда заметить. Господи, Господи, Господи. Но ведь всем все равно не поможешь. Но ведь всем все равно не поможешь. Это же бесполезно. Закончатся одни, придут другие. Давай остановимся. Давай прервемся. Давай отдохнем. Пускай эта толпа идет на все четыре стороны. Пускай идут хоть в море Галилейское, как те свиньи, которые прыгали с круч. Нам не до них. На всех все равно не угодишь. Всех не охватишь своей заботой. Нужда настолько бесконечна, что ты хоть всю жизнь свою положи на это дело. Все равно не хватит. Друзья, нас интересует, вы помните, невозможные переживания учеников, хотя наверняка их эти чувства мучили и посещали. Нас интересует решение самого Иисуса Христа. Несмотря на то, что Он уже многим и многим помог, а из-за ограниченности своей человеческой плоти, которая была Ему присуща, абсолютно всем помочь Он, конечно же, не мог, Иисус использует свой шанс послужить еще одной огромной толпе людей, еще одному сборищу народа. Друзья, почему же Он не останавливается? Почему же Он не останавливается? Почему Он, подобно санитару, вытаскивает с поля боя, усеянного тысячами и тысячами раненых, одного бойца за другим? Почему Он это делает? Почему бесконечность нужды не заставляет Его в отчаянии опустить руки? Друзья, ответ кроется в Его милосердии, которое не смущается от человеческой немощи, продолжает гнать Его вперед. Люди нуждаются в спасении, люди гибнут в неверии, люди гибнут в невежестве. Время кратко, останавливаться нельзя. Христос идет и служит. Христос являет свое милосердие, несмотря на человеческую немощь, которой Он был причастен, подобно нам с вами. Друзья, будучи Богом человеком, мы должны это ясно осознавать. Он был сделан из того же теста, что и мы. Им были присущи те же самые ограничения, те же самые немощь. Это особенно важно для нас с вами, для последователей Иисуса Христа, для подражателей. Друзья, Он показал нам пример милосердия. Мы должны как-то научиться следовать по Его стопам. Да, наши обстоятельства могут быть абсолютно другими, иными, но мы наверняка будем сталкиваться с теми же проблемами. У нас будут возникать те же искушения, которые посещали учеников Христовых. Итак, будучи немощным человеком, Иисус Христос умел сострадать людям в их немощах. В своем удивительном милосердии, друзья, Он явил нам свою божественную славу. Он явил нам свою славу, на которую мы взираем через призму евангельских повествований. Более того, когда мы читаем подобные тексты, друзья, мы черпаем утешение в Евангелии. Мы черпаем это утешение, потому что знаем, что мы причастны к этому милосердию. Более того, мы укрепляемся в уповании на нашего Господа Иисуса Христа. Потому что, как пишет автор послания к евреям, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Друзья, созерцая славу Иисуса Христа, мы еще раз вспоминаем, что во время своего земного служения Он являл свою божественную власть именно в милосердии к людям. Милосердие, которое побуждало Его заботиться о людях, несмотря на свою человеческую немощь. Друзья, остался у нас только 34 стих. Только 34 стих, он поможет нам сделать еще одно уточнение о сострадании Господа. Христос милосерд в ответ на человеческую нужду. Евангелист Марк заключает. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Друзья, очевидно, что Иисус Христос принимает решение, которое не было выгодным с человеческой точки зрения ни Ему самому, ни Его ученикам. Вместо заслуженного отдыха, абсолютно заслуженного, друзья, Он выбирает активное служение. Почему Он поступает так? Господи, почему Ты поступаешь именно так? Ответ. Потому что духовная нужда, которую Он ясно видит у собравшихся людей, намного больше, чем физические нужды уставших людей, которые его окружали, и его самого. Конечно же, это решение не могло даться ему легко. У него было множество человеческих причин, чтобы, завидев эту толпу издалека, просто-напросто повернуть лодку в обратную сторону и уплыть подальше от этой толпы. Друзья, если вы еще не заметили эти причины, я помогу вам их увидеть в 34 стихе. Мы посмотрим с вами на три таких отягчающих обстоятельства, которые были связаны с состоянием собравшегося к Иисусу Христу народа, которые могли на раз, два, три подавить сострадание у большинства из нас. Просто-напросто растоптать, превратить ни во что сострадание, которое, может быть, как некий жалкий росток пробивалось бы в нашем сердце. Друзья, мы увидим с вами эффект толпы, мы увидим с вами вакуум руководства, мы увидим с вами обилие разнообразия нужд. Все это отягчало всю эту картину и обстоятельства. Прежде всего, давайте посмотрим на эффект толпы. Еще раз отметим количество людей, последовавшего за Христом в некогда пустынное место. Иисус, выйдя, увидел множество народа. Или буквально последние два слова вот в этой фразе можно было перевести так. Увидел большую толпу. Толпу. В итоге, как вы помните, вокруг Иисуса Христа собралось около 5000 мужчин. Это не считая женщин и детей. Друзья, если наш с вами зал заполнить, включая балкон, и тут едва ли 450 человек уместится, умножьте это в 10 раз. И умножите это на 10, и вы получите только количество приблизительное мужчин, не считая женщин и детей. Вы представляете, какая огромная толпа собралась вокруг Христа. Конечно, этот народ собирался постепенно. Евангелист Иоанн поясняет нам это. Однако нас интересует даже не столько количество людей, сколько их состояние. Друзья, о том, что оно было не самым лучшим, свидетельствует несколько фактов. Во-первых, само слово «толпа», которое используется здесь евангелистом Марком, несет в себе негативный оттенок. Он подчеркивает неорганизованность массы людей. Друзья, и это качество толпы очень скоро дало о себе знать, не правда ли? Когда Христу и его ученикам пришлось заботиться о пропитании людей, сами они о себе по какой-то причине не позаботились. Почему-то запасов у них с собой не было. Им пришлось организовывать этот процесс. Более того, предшествующие и последующие ремарки евангелиста показывают нам, помогают увидеть общий разброд и шатание, которые царили в этой толпе. К примеру, он замечает, 33 стих, что многие бежали туда пешие из всех городов. Друзья, из всех городов можно было собраться, только если бегущие за Христом будут кричать, куда и зачем они направляются. При этом, как вы понимаете, практически невозможно избежать случайных людей в этом все нарастающем потоке людей, которые стремятся ко Христу. Это подобно, как когда люди кричат, что-то там продают, очередь какая-то организовалась около какого-то прилавка, и люди автоматически туда идут, они присоединяются, не зная, что там происходит. Кроме того, Марк подчеркивает, что в глазах Иисуса эти люди были как, читаем 3-4 стих, как овцы, не имеющие пастыря. Друзья, это и есть признак толпы. Это признак толпы. Наконец, евангелист Иоанн дает важное пояснение. Почему многие из этой толпы следовали за Христом? 6 глава, 2 стих. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. А впоследствии, в беседе с этой же толпой, которая переместилась в другое место, сам Господь обличает эту толпу, которая его преследовала в неверии, указывая на еще более приземленную причину. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Хлеба и зрелищ. Друзья, итак, налицо эффект толпы. Или точнее, в свете использованной Иисусом Христом метафоры и эффект стада. Эффект стада, который, между прочим, заключался еще и в том, что люди в действительности не знали, в чем заключается их настоящая нужда. Как тут не сказать? Ребят, да вы сами не знаете, чего хотите. Зачем вы собрались в таком количестве? Пойдите сначала разберитесь. Сначала разберитесь в своих желаниях, своих мотивов, а потом приходите и посмотрим, что делать с вами. Однако Христос глядя на эту беспорядочную, беспомощную в каком-то отношении толпу, сумел рассмотреть нечто большее. Он увидел глубочайшую духовную нужду. Умилосердившись над погибающими, над заблудшими грешниками, Христос, как мы читаем, принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем, или, как пишет Марк, и начал учить их много. Друзья, вакуум руководства – это второе отягчающее обстоятельство, которое очевидно из характеристики, которую дает евангелист Марк, посмотрите, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Ветхозаветный термин для описания Израиля, который сравнивает людей со стадом без пастуха, с армией без генерала, с народом без правителя. Друзья, вы знаете, что в этих словах, конечно же, кроется скрытое обвинение. Обвинение в адрес тех, кто на самом деле должен был нести духовную ответственность за духовную заботу об этих духовно нуждающихся людях. Обвинение тем, кто на самом деле пренебрег этой ответственностью, оставив их блуждать в потьмах. Это то самое состояние, о котором так много пророчествовал пророк Иезекииль. Друзья, другими словами, теоретически были те люди, которые должны были восполнять духовные нужды народа. Поэтому можно было бы, по-человечески рассуждая, запросто сказать, так вот пусть они и занимаются этим. Это же их ответственность. Они же, в конце концов, лидеры. Им и нужно этим заниматься. Зачем делать это за них? Они же тогда совсем расслабятся, распоясываются, перестанут делать то, что должны. Друзья, ну совсем не так повел себя Иисус Христос. Евангелист Матфей в другом месте поясняет мотивацию Христа. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. А так милосердие Иисуса Христа побуждало его не проходить мимо недостатка духовного попечения о народе. Погибающие овцы дома Израилева не могли оставить его равнодушным. Поэтому он снова и снова благовествует им. Он снова и снова несет им весть о спасении, несмотря на немощь, в ответ на их нужду. Наконец, последнее отягчающее обстоятельство. Это то разнообразие нужд. Разнообразие нужд, с которым столкнулся Иисус Христос, начав общение с ожидавшими Его на берегу массами народа. Прежде всего, Господь, конечно же, стремился удовлетворить их главную нужду погибающих людей, духовную нужду. Именно поэтому, как мы читаем, Он начал учить их много, учить. Однако другие евангелисты замечают, что люди просили Христа и о своем физическом здоровье. Христос покрывал эту нужду посредством исцелений. Мы читаем у Матфея, изжалился над ними и исцелил больных их. Читаем у Луки, и требовавших исцеления исцелял. Наконец, все четыре евангелиста, что бывает, кстати говоря, очень нечасто, описывают чудо насыщения следом. Чудо насыщения, связанное с удовлетворением самой банальной нужды, которая есть у человека. Нужда поесть. Нужда в пище. Хотя по-человечески можно было бы смутиться от чрезмерного количества и разнообразия нужд пришедших людей, заметьте, Христос отреагировал иначе. Он не сказал, вы что, хотите все сразу? Все сразу? Все 33 удовольствия? Вынь вам да положь? Не, так не пойдет, так не пойдет. Давайте определитесь сначала, что вам нужно, что вам на самом деле нужно. А потом приходите, и мы возьмемся за что-нибудь одно, а там посмотрим. Или гуляй, Вася. Друзья, ну смотрите, его готовность положить свою душу за них раскрывает его удивительное милосердие, которое просто не позволило ему оставить без внимания заблудших и запутавшихся и в своих мотивах, и в своих желаниях, и в своих просто-напросто грехах людей. Кроме того, обратите внимание на тот факт, что Христос, по сути, в данной ситуации добровольно идет на эту жертву. решаясь послужить этой толпе людей. Мы не читаем о том, чтобы он уклонялся от них, что он выруливал лодку в другую сторону, но вот ветер все-таки прибил его к берегу, ай-яй-яй. Мы не читаем о том, что они уговаривали его, ну, Господи, ну, может, все-таки сделаешь, ну, попроповедуй нам немножко, ну, давай хоть как-то, может, с перерывами. Не читаем ничего подобного. Мы видим с вами, что Иисус Христос принял сознательное решение и проявил инициативу. Заметьте, его милосердие никогда не было только лишь теоретическим, лишь исповедуемым устами, лишь для создания определенной репутации в глазах людей, чтобы его ценили. Нет, он был сострадателен на деле. Он принимает решения, связанные, сопряженные с жертвой, вопреки немощи и в ответ на нужду. Друзья, таков наш Господь Иисус Христос. Таково его милосердие. Он буквально полон сострадания и любовью. Друзья, власть и сострадание. Немощь, нужда и милосердное служение. Так кто же такой Иисус, согласно тексту, который мы с вами изучаем? Друзья, это тоже очень простой на самом деле. Он пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец. В этом служении явилась слава нашего Господа Иисуса Христа, Его жертвенная жизнь, Его жертвенная смерть ради спасения грешников. Друзья, поверьте, глядя на милосердие Иисуса Христа, мы просто с вами не имеем права остаться равнодушными, не так ли? Мы должны подумать о Христовом милосердии, явленном к нам с вами. Мы должны обязательно подумать о нашем милосердии к людям, не так ли? Во-первых, Господь был милосерд, конечно же, не только тогда, когда ходил по Галилейской земле и служил погибающим овцам дома Израилева. Нет. Он проявлял и продолжает проявлять свое милосердие и сострадание к нам с вами, ко мне и к вам. Но посмотрите, кто мы есть. Кто мы есть? Неужели мы чем-то лучше, чем люди, которые окружали Иисуса Христа тогда? Да вовсе нет. По-человечески рассуждая, у него также была масса причин пройти мимо нас, пройти мимо меня, со всеми моими нуждами, немощами, грехами. Был, конечно же, и враг душ человеческих, клеветник на братьев, который мог смело твердить, да не обращай ты на него внимания. Он сам не знает, чего хочет. Он так и будет барахтаться в грехе, так и будет бороться с ним и неудачно бороться. От него все равно не дождешься ни посвященности, ни стабильности, ни верности. Да брось ты его. Но по милости Божией, из-за ходатайства милостивого первосвященника, Господа Иисуса. Друзья, мы с вами имеем вечное спасение, мы имеем церковь, мы имеем общение верующих, мы имеем служение, мы имеем с вами благодать на каждый день нашего хождения с Господом, благодать для нашей борьбы за святость. Друзья, вот почему, начиная увещание о подражании образу мысли Иисуса Христа, апостол Павел пишет, Филиппийцам 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, друзья, есть, действительно есть, есть милосердие, есть сострадание со стороны Иисуса Христа к нам, есть. Друзья, Он наш пастырь добрый. Апостол Петр пишет, Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блестителю душ ваших. Друзья, замечайте, замечайте Христово милосердие к вам. Не относитесь к Нему, как к чему-то должному. Друзья, но заметьте еще одну вещь. Только что прочитанные нами, упомянутые нами тексты Писания напоминают нам о необходимости подражания, нашего подражания Христу в сострадательности. Другими словами, мы с вами должны проявлять милосердие к людям. Но вот вопрос, получается ли у нас это? Получается ли? К сожалению, я замечаю, что скорее жесткость, а не милосердие, характеризует нас в наших отношениях с родителями, с супругом, с детьми, со сверстниками, с неверующими людьми. К сожалению, скорее ленность, а не посвященность характеризует нас в нашем отношении к служению, к благовестию, к духовной жизни, своей собственной духовной жизни. Друзья, но оставив вопрос интенсивности служения за скобками, давайте просто сформулируем принцип вместе с апостолом Павлом. Итак, умоляю вас, братья. Вы помните, чем? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Друзья, загляните в свое сердце. Обязательно ответьте себе на следующий вопрос. Милосердны ли вы к людям? Умеете ли вы сострадать? Обращаете ли вы ваше сострадание, чувство сострадания в дело служения? Похожи ли вы на Христа в Его милосердии? Если же вы так же, как и я, замечаете, что милосердие – это скорее не ваша характерная черта, тогда снова обратитесь к Евангелию милосердного Христа. Послушайте, как заканчивается послание, автор послания к евреям. «Боже мира, воздвигший из мертвых, пастырь овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава вовеки. Аминь». Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы взираем на Иисуса Христа, мы смотрим на евангельское повествование, и мы глубоко от сердца восхищаемся Тобой. Господь, мы не похожи на Тебя, мы не умеем так. Мы просто даже не понимаем Тебя порой, Господь. Твое милосердие настолько удивительно, что оно не умещается в нашем сознании, Господь. Мы лишь радуемся тому, что мы стали сопричастниками этого милосердия. Когда ты эту огромную пропасть греха, огромную пропасть неверия, невежества, нашего даже активного бунта и сопротивления тебе, ты по своему милосердию великой любви преодолел и открылся нам. Открылся нам, как любящий Спаситель, коснулся нашего сердца своей удивительной благодатью, преобразил его до неузнаваемости. Господь дал нам новые желания, новые ценности, новые цели, новую любовь, новую посвященность. Господь, славим Тебя за Твое удивительное милосердие. Господь, прими нашу слабую, немощную молитву о том, чтобы нам хотя бы частично отразить Твое милосердие в своей жизни. Чтобы нам передать частичку Твоей любви людям, которые нас окружают. Господь, нам есть в чем каяться. Нам есть о чем сокрушаться. Мы смотрим на наши отношения с нашими близкими. Господь, пошли нам это милосердие. Научи нас взирать глазами веры на Иисуса Христа, видеть Его славу, чтобы отражать Его нашим близким. Господь, мы молим Тебя, помоги нам знать Христа лучше, любить Его больше, поклоняться Ему ответственнее, служить Ему от всего сердца. Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его славы, мы молим Тебя. Аминь.